Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you.
на пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 17-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Асра». Сегодня мы рассмотрим с 37 по 40 аяты суры «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 37 и 38 аяты суры Асра «Перенос ночью» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Меньшави, после чего мы их прокомментируем. Сура Асра, аяты 37 и 38.
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь землю и не достигнешь гор высотой. Все это зло и предосудительно пред Господом твоим.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущих передачах мы рассказывали о божественных законах, в которых Всевышний предписывает воздержаться от плохих и предосудительных поступков, в частности, от убийства, прелюбодеяния, насилия в отношении сирот, обвешивания. В завершении данного свода предписаний данные аяты указывают на важное нравственное и общественное предписание. В них, в частности, говорится, что верующий человек – не должен ходить среди людей горделиво, он не должен ступать по земле так, будто намеревается развернуть ее своей стопой, и не должен заносить свою голову ввысь так, будто хочет превзойти горы.
И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь землю и не достигнешь гор высотой.
Подчеркивается в Коране. О том, как должен ступать по земле правоверный, учит священный Коран в 63-м аяте 25-й суры «Развлечение». В этом аяте, в частности, говорится:
«Рабы милостливого – это те, которые ступают по земле смиренно».
Да, действительно, ислам, помимо обязанностей, предписанных шариатом, куда входят обязательные предписания, предписывает также большое количество законов, соблюдение которых гарантирует верующему нравственное развитие и совершенство. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных знамений, аят 37 и 38.
Горделивость является порицаемым деянием не только в разговорах и во взгляде людей. Ислам осуждает даже горделивость в ходьбе. Порицаемые и непристойные деяния осуждаются не только в исламе. Они осуждаются всеми божественными религиями, потому что в первую очередь такие деяния не приемлет Бог.
Друзья, давайте послушаем 39-й коранический аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 39-й, сура «Перенос ночью».
«Залика мимма ауха илейка раббука миналь хикма». ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
Эти предписания – часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому божеству, а не то будешь брошен в ад порицаемым, поверженным.
Друзья, как вы, наверное, заметили в последних аятах, рассмотренных нами, то есть с 22 по 38, Священный Коран предписывает большое количество божественных законов. Данный аят признает все эти предписания божественной мудростью, которая была ниспослана пророку в откровениях.
Эти предписания – часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа,
говорится в Священном Коране. Обратите внимание, друзья, на интересный момент. Первой темой данных аятов было категорическое воздержание от язычества. В данном аяте, в заключении свода предписаний, Коран вновь подчеркивает отказ от признания наряду с Аллахом других божеств и подчеркивает, что исходом язычества является порицание, отчуждение и лишение божественной милости. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Все божественные предписания исходят от мудрости Бога и преследуют исключительно пользу для человека. Безусловно, иногда может оказаться так, что мы не в состоянии постичь мудрость и целесообразность божественного предписания. Но ввиду того, что мы верим в божественную мудрость, мы принимаем все его законы. Отказ от божественных законов и приверженность законам, выведенным и принятым людьми, является своего рода язычеством, то есть признанием наряду с Богом, который является единственным и полновластным властелином. Другого божества в данном правителя, который позволяет себе изменять законы Бога. Исходом этого не может быть ничего, кроме позора и унижения.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят 40.
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.
Неужели ваш Господь отличил вас, даровав сыновей, а себе взял дочерей из ангелов? Воистину, вы возводите на него великий навет.
В числе заблудших и суеверных убеждений, распространенных среди язычников, которые можно увидеть и сегодня в картинах или статуях, где изображаются ангелы, было то, что они считали ангелов существами женского рода, хотя на самом деле ангелы, в отличие от людей, не имеют пола. Другим важным моментом в данном случае является то, что язычники считали девочек позором и унижением для себя, и, несмотря на это, признавали ангелов дочерями Бога. Здесь необходимо подчеркнуть, что с точки зрения ислама как девочки, так и мальчики в равной степени считаются благом и милостью Бога. Нет никакой разницы между ними в плане человеческих творений, и они как творения имеют равную значимость и ценность перед Богом. Таким образом, унижение девочек, распространенное в невежественном обществе того времени, является неприемлемым и суеверным убеждением. В данном аяте Священный Коран намеревается подвергнуть критике язычников, исходя из их суеверной и неприемлемой логики. Поэтому в Коране звучит такой аят.
«Неужели ваш Господь отличил вас, даровав сыновей, а себе взял дочерей из ангелов?»
К сожалению, заблудшие и суеверные убеждения о том, что Бог якобы имеет детей, просочились в некоторые доисламские религии и стали причиной искажения этих изначально чистых и правоверных божественных религий. Согласно кораническим аятам, в определенный исторический отрезок времени иудеи считали божественного пророка Узайра сыном Бога, после пророка Иисуса, да будет мир с ним. В заблуждение впали христиане, посчитав этого божественного пророка сыном Бога. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения, аята 40-го.
Убеждение о том, что у Бога есть дети, неважно, будь то девочка или мальчик, являются необоснованными и беспочвенными. Как может справедливый человек приписывать Богу то, что ему самому не нравится? Как может человек определить пол ангела, который является нематериальным и абстрактным существом, и на основе своих ошибочных убеждений делать умозаключение?
И в заключение молитва имама Саджада, да будет мир с ним. Превозносим хвалу и благодарность Аллаху, чтобы в тот день, когда пелена изумления затмит все глаза, слова благодарности оставляли наши глаза ясными, и чтобы в тот день, когда некоторые опозорятся, мы избежали этой участи.
Отец персидской поэзии. Во имя Всесильного Творца, дорогие радиослушатели, примите наши горячие приветствия. В надежде, что новый литературный цикл, посвященный отцу персидской поэзии Рудаки, оказался интересным для вас, мы приглашаем вас прослушать 7-ю передачу этого цикла. Поэзия и музыка, являющиеся избранными чадами искусства, уходящими корнями в человеческие эмоции и стремления к мелодии и рифме, появились почти одновременно с появлением человека на земле. Мелодия воды, дождя, ветра и, главное, биение сердца всегда сопровождали и продолжают сопровождать человека. Человеческая душа, привыкшая к этим мелодиям, использует их в музыкальных композициях, а затем, добавляя к ней свои эмоции, создает прекрасные песни. Иногда музыка приводит к сочинению стихов, а иногда поэзия – к созданию музыки. Иными словами, поэзия дополняется тогда, когда ей аккомпанирует музыка, а музыка достигает кульминации, когда ее сопровождает поэзия. Таким образом, поэт должен быть знаком с музыкой, а музыкант – с поэзией. Таковыми были многие поэты-лирики, в числе которых можно назвать и Рудаки. «Цветут опять сады, луга, поляны. Пришли цветы в цветник благоуханный. Где та пора, когда дрова пылали? Теперь пылают красные тюльпаны. То молнии ярка улыбка, то плачут в небе гром с грозой, как мать о дочери умершей, ушедшей с юной красой. Серебряная ветка ивы уже состарена слезой, а разноцветные тюльпаны уже оплаканы росой. В период власти сасанидов такие известные музыканты, как Барбат и Накиса, поражали людей своим мастерством. В те времена слагали песни и на стихи Ардашира Бабакана, основоположника династии сасанидов. Первые персидские поэты были убеждены в существовании связи между музыкой и поэзией, и поэтому поэт, лишенный таланта пения, обычно выбирал сладкоречивого повествователя. Однако Рудаки относился к немногочисленным поэтам, обладавшим всеми тремя искусствами. Будучи мастером музыки, он слагал песни на свои собственные стихи и пел их приятным голосом. Именно поэтому его слова оказывались столь сильный эффект, что заставили некоего султана отправиться в путешествие босым, без короны и без войска. Рассказывают, что саманидский эмир Наср ибн Ахмад зимой проводил время в Бухаре, а летом в Самарканде или Хорасане. Однажды, побывав в Герате, он решил проводить там весну и лето. Приятный климат этого района так понравился ему, что он решил остаться в городе осенью и зимой. Таким образом, прошло 4 года. Однако долгое пребывание в Герате и разлука с семьями крайне мучили окружение султана. Тогда они обратились к Рудаки с просьбой помочь им, и поэт, сочинив соответствующие стихи, начал играть на чанге и распевать песни в присутствии султана. Не успел он докончить песню, как эмир Наср ибн Ахмед верхом на коне помчался вон из дворца и не останавливался до самой Бухары. Уфи в книге «Лубаб аль-Баб» «Сердцевина сердец» отмечает, что Господь одарил Рудаки приятным голосом, и мастер Абуль-Баак Бахтияр научил его играть на барбате. Позже слухи о его мастерстве распространились по всему миру. На самом деле Рудаки был достойным наследником гусанов, народных певцов и музыкантов, живших в Иране в доисламские времена. Они были одновременно и мимами, и актерами, и повествователями эпической литературы. Согласно дошедшим до нас документам, гусаны жили и в период ахаменидов, и в Древней Мидии, и эта традиция продолжалась вплоть до эпохи сасанидов. По словам экспертов, Барбат и Накиса были увековечены как самые выдающиеся гусаны. По-видимому, появление исламской религии не привело к исчезновению этой традиции ввиду ее фольклорного характера, так как гусаны в послеисламские века встречались в восточных районах Ирана, прежде всего в Хорасане и Мавараннахре. Гусаны отличались умением сочинять стихи, слагать песни на стихи, а также играли на музыкальных инструментах. Это значит, что гусан был и поэтом, и певцом, и музыкантом. Таковым являлся и Рудаки. Кроме того, гусаны были отличными импровизаторами. Как отмечает Фердуси в своей бессмертной «Шахнаме», сочинение рассказа «Калила и Димна» в прозаической форме свидетельствует о том, что Рудаки был великим импровизатором. По словам экспертов, Рудаки долгое время жил вдали от эмиров, посреди простого народа, учился играть на музыкальных инструментах, занимался пением, зарабатывая этим на жизнь. Вообще гусаны, как народные художники, по различным случаям, радостным или печальным, бродили по городам, на что указывает Рудаки в своих стихах. «Ведь коршун 200 лет живет, а ласточка всего один лишь год. Все то, что мир творит, подобие сна дурного. Однако мир не спит, он действует сурово. Там, где должно быть зло, свое он видит благо. Он радуется там, где боль всего живого. Так почему на мир взираешь ты спокойно? В деяниях мира нет покоя никакого. Лицо его светло, зато душа порочна. Хотя он и красив, плоха его основа.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Воздержание от грешных поступков и совершение добрых и богоугодных деяний являются отличительными чертами набожных людей. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, описывая набожных и правоверных людей, повелевает: «Сердце набожного человека является чистым, в котором нет нравственных пороков. Непорочный член семейства пророка, имам Али ибн Хусейн ас-Саджад, в числе признаков набожного человека отмечает, что набожный человек воздерживается от грешных деяний, и даже когда он остается наедине с собой, он поминает Аллаха». Друзья, в нашей сегодняшней передаче мы расскажем хадисы о необходимости воздержания от греховных деяний. Грех оказывает недоброе и негативное воздействие на жизнь человека. Первым таким последствием является то, что Всевышний Создатель столкнет такого человека в мирской жизни с трудностями, а может и бедами, чтобы он осознал свою ошибку и исправился. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Всякая беда и несчастье, даже боль в голове и болезни, приходит к человеку вследствие грехов». Подтверждением этому высказыванию является 30-й аят суры Аш-Шура, совет, в котором говорится: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вы вершили сами, но он простит вам многое». В то же время следует помнить, что некоторые беды и трудности, с которыми сталкивались некоторые божественные пророки и посланники, а также приближенные к Богу люди, аулия, были ниспосланы Богом либо в качестве их испытания, либо для того, чтобы повысить их степени. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются простые люди, также либо ниспосланы для испытания человека, о чем свидетельствует Бог в 155-м аяте суры Аль-Бакара «Корова». «Мы испытываем людей страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых». Либо проблемы и беды приходят к нам из-за нашей невнимательности или от того, что мы не советуемся с другими в делах ибо ничего другого здесь нельзя упомянуть в качестве естественного следствия невнимательности. Порой даже намерение совершить грех служит причиной того, что человек лишается некоторого своего удела. Весь удел, определенный Богом человеку, не ограничивается только материальными вещами, таким как еда, финансовые источники и прочее. Но и все то, чем пользуется человек, будь оно материальное или духовное, представляет собой удел человека. Вера и такая возможность, как благоприятное богослужение, порой удостаивается не каждый. Также представляет собой удел человека, и человек порой лишается этого из-за того, что совершает грех. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, повелевает. Человек порой лжет. Как следствие, он лишается возможности совершить поощрительный ночной намаз. А когда человек лишается такой чести, как совершение поощрительного ночного намаза, то он лишается и прочего удела из числа духовных и материальных Божьих благ. Совершение грешных поступков служит причиной того, что человек уклоняется от правильного пути и удаляется от истины. Поэтому посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, и непорочные члены дома его особо подчеркивали необходимость воздержания от греховного и удаления от греха. В хадисе со слов посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, говорится: «Самым набожным из людей является тот, кто соблюдает все обязательные предписания, ваджиб, а самым усердным из людей является тот, кто воздерживается от греха». Имам Бакыр, да будет мир с ним, повелевает: «Удивляет тот факт, что люди проявляют осторожность и отказываются от принятия пищи из-за страха, что могут заболеть. Но в то же время страх адского пламени не воздерживает их от греховного. Безусловно, чем ближе будет человек к своей чистой, естественной и божественной натуре, тем легче ему будет сохранять благонравие и воздерживаться от греховного. Но если человек запачкал свою врожденную божественную натуру, ему будет трудно и не просто воздерживаться от греховного. Но в то же время, если он будет проявлять неустанные усилия во имя Аллаха и ограничиваться в некоторых вопросах в рамках шариата, то ему удастся добиться этого – воздержаться от греховного. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: – «Борись со своими плотскими желаниями, прежде чем они привыкнут к крайностям и потеряют стыд. Ибо если плотские влечения человека обретут силу в непослушании и самовольности, то они начнут управлять тобой и будут направлять тебя в любую сторону, какую они захотят. Как следствие, ты утратишь силу сопротивления им». В другом изречении повелителя правоверных говорится: «Тренируйте свою волю и боритесь со своим нафсом и плотскими желаниями в сфере воздержания от греховного, чтобы вам легче было направить свою внутреннюю врожденную суть с ее стремлениями к богослужению и покорности перед Аллахом». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, обращаясь к одному из своих асхабов, Абдулле ибн Масуду, сказал: «О сын Масуда, оберегайся опьянения вследствие греха, ибо грех, словно спиртной напиток, мутит разум человека, и пьянство вследствие греха может даже сильнее, чем от спиртного». После чего посланник Аллаха зачитал 18-й аят суры Аль-Бакара «Корова», в котором говорится: – глухие, слепые, не сойдут они с ложного пути. Любые спиртные и алкогольные напитки пьянят человека. Пьяный человек не обладает светлым разумом, поэтому он кричит, ругается, ведет себя неприлично, непристойно, а порой совершает аморальные поступки, которые его позорят и дискредитируют. Потому что разум такого человека помутнен, разум его ничего не понимает, и можно сказать в этом случае, что он является неразумным и не способен контролировать себя. Поэтому посланник Аллаха повелевает, что опьянение вследствие греха намного страшнее, чем опьянение вследствие алкоголя. Ведь опьянение вследствие алкоголя длится несколько часов, может и дней, но во всяком случае оно ограничено, и оно исчезает. Однако опьянение вследствие греха вызывает в человеке зависимость от этого греха, и человек становится зависимым. А человек, страдающий зависимостью, лишается возможности слышать и видеть. Имам Бакыр повелевает: «В сердце каждого человека есть белизна. Всякий раз, когда человек совершает грех, на ней появляется черная точка. Если человек раскается, то черная точка исчезает. Но если он продолжает грешить, то черная точка увеличивается и порой настолько, что покрывает собой все белое. А когда вся белая часть сердца станет черной, то человек с таким сердцем никогда не сможет найти пути к истинному счастью и спасению». Бог свидетельствует об этом в 14 аяте суры Аль-Мутафифин, обвешивающий: «Так нет же покрывало ржавчина их сердце то, что они приобретали».
Небесные суры. Сегодня, дорогие друзья, в программе «Небесные суры» мы познакомимся с сурой Саба. Сура ниспослана в Мекке и считается 34-й сурой Священного Корана. В связи с тем, что в этой суре описывается история савского народа, она называется Саба. Как и другие мекканские суры, большая часть ее посвящена вопросам религии и в том числе загробной жизни. Первый аят суры Саба, указывая господство Бога над материальным и загробными мирами, начинается так: «Хвала Аллаху, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Ему хвала и в будущей жизни. Он мудрый, осведомленный. Все то, что есть в двух мирах, любое благо, любое гармоничное существо принадлежит чистой сущности Бога. Если какие-то творения достойны похвалы, они, по сути своей, луч Его сущности. Таким образом, можно сказать, что вся хвала присуща Аллаху. По его мудрости такая удивительная система управляет миром. Все находится на своем месте. Все существа одарены тем, что им действительно нужно. Следующий аят описывает часть бесконечной науки Творца, говоря: «Он знает то, что входит в землю и выходит из нее, то, что нисходит с неба и восходит на него. Он милосердный, прощающий». Аллах знает подробности Вселенной, то, что входит в землю и выходит из нее. Он знает все капли дождей, входящие в землю, которые собираются в ее непроницаемых слоях. Он знает о семенах в земле, которые когда-то становятся зелеными деревьями или растениями. Он знает все растения, выходящие из земли, реки и родники пресной воды. Он знает все существа, которые выходят из земли. Он знает то, что нисходит с небес или восходит на них, животворные лучи солнца, камни, рассеянные в космосе и падающие иногда на землю, пары, поднимающиеся с моря, формирующие облака. Возникает вопрос о том, способна ли наука человека раскрыть секреты всех этих знаний. Есть кто-то, кроме Аллаха, который знает все это? Хотя эти аяты говорят о единобожии и качествах Аллаха, однако готовят почву для вопроса о загробной жизни. В третьем аяте сообщается, что судный час, он настанет для вас. Упоминая тех, которые не уверовали, аяты суры Саба говорят и о тех, кто уверовали и творили добрые деяния. Те, которым даровано знание, знают, что ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути великого, славного. Сура Саба, аят 6. По мнению этих умных людей, Коран был ниспослан пророку со стороны Аллаха. Его истинные аяты ведут человечество к счастью. Несомненно, любой справедливый ученый, который размышляет о содержании данной небесной книги, считает, что высшие учения, мудрые советы, предостерегающие рассказы и чудесные научные вопросы, свидетельствуют об истинности данной книги. С 10 аята рассказывается часть истории пророков Давуда и Сулеймана. Аллах упоминает, что даровал Давуду милость и велел: «О горы! Славьте меня вместе с ним», то есть Давудом, «и вы, птицы, также славьте. Мы сделали железо для него ковким». Имам Садык, мир ему, говорит: «Давуд ходил по полям и пустыне. Когда он читал Забур, горы, камни и птицы славили Аллаха вместе с ним. По милости Аллаха железо в руках Давуда становилось ковким. Так он создал прочную бронь». Следующие аяты говорят о сыне Давуда, Сулеймане и милости Аллаха ему. «Мы покорили Сулейману ветер, который одним утренним дуновением пролетает месячный путь, и ночным дуновением проходит такой же путь. Мы заставили для него течь родники расплавленной меди, и часть джиннов работала на него по велению его Господа. А тому, кто из них ослушается нашего повеления, мы дадим вкусить наказание огнем. Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоемы, прочно стоящие котлы. Мы велели роду Давуда: воздавайте Аллаху благодарность, но мало кто из моих рабов благодарен». Сура Саба, аят из 12 по 13. Следующие аяты говорят о другом народе, который выступил против Давуда и Сулеймана. Аллах ниспослал им разнообразные блага, однако они пошли по пути язычников. Это был народ Саба, который жил во время его светлости Сулеймана. Коран о них говорит: «В поселении сабейцев было знамение, два сада, с правой стороны города и левой. И было им сказано: вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и возблагодарите его. Страна ваша прекрасна, Господь милосерден». Сура Саба, аят 15. Народ Саба обладал блестящей цивилизацией. Они создали крупную земляную плотину посреди гор, чтобы собрать воду и предотвратить разрушительные наводнения. Вода, вытекавшая из плотины, орошала широкую территорию. С обеих сторон плотины появились цветущие сады и поля. Их земля была ограждена от таких стихийных бедствий, как засуха. Изобилие благ, вкупе с безопасностью, создали для них благополучную жизнь. С точки зрения морального блага, они пользовались милосердием Аллаха. Однако этот неблагодарный народ не оценил божественной милости, а продолжал исповедовать язычество и даже гордился этим. Богатые не хотели, чтобы бедные люди вместе с ними жили в этих благоустроенных землях. Они хотели эту возможность исключительно для себя. В принципе, они угнетали самих себя. Вдруг пошел сильный дождь. Мощный поток сломал плотину, разрушил села, сады и поля. Великая цивилизация Саба была похоронена под толщами грязи. Ничего не осталось от зеленых садов, кроме нескольких деревьев. Таким образом, Аллах наказал и уничтожил их, оставив историю народа Саба в назидание для других. Аяты 31 по 35 изображают картину страшного суда в виде дискуссии двух групп обитателей ада, чтобы язычники узнали о своей судьбе. В 31 аяте Аллах говорит пророку: «Если бы тебе дано было видеть грешников, когда они предстанут перед их Господом и будут упрекать друг друга, обездоленные скажут возвышившимся в этом мире: „Если бы не вы, то мы, несомненно, уверовали бы“». Таким образом, они переложат свой грех на плечи других высокомерных. Хотя они в этом мире не смели так решительно поступать с ними, однако в тот день стоят перед ними и прямо будут говорить: «Те, кто занимал прежде высокое положение, ответят обездоленным: „Разве мы совратили вас с прямого пути после того, как был указан вам? Вовсе нет. Просто вы были грешниками“». Это правда, что обездоленные совершили большой грех своими искушениями. Однако правда и то, что им нельзя было следовать этим соблазнам. Обездоленные не довольствуются ответом и на этот раз говорят угнетателям, что ваши дневные и ночные козни совратили нас, когда вы велели нам не верить в Аллаха и поклоняться другим богам наряду с ним. Но когда их постигло наказание, они утаили раскаяние. Мы же наложили оковы на шеи неверных. Не за то ли воздастся им, что совершили они? Конечно, угнетатели ничего не ответили на этот вопрос. Обе группы сожалеют о своих поступках. Угнетатели о совращении других с правильного пути, а обездоленные о следовании зловещим соблазнам. Однако, когда они видят наказание Аллаха, скрывают свое сожаление, чтобы больше не позориться. А Аллах наложит оковы на шеи неверующих. В это время они не могут дышать и говорить. Это результат их действий, которые совершали они, когда жили в этом мире. Действия и поступки грешников накладываются на их шеи, руки и ноги, как оковы. В этом мире они были скованы своими похотями. В загробном мире их похоти обернутся для них адскими муками».
Цветы и фрукты Ирана.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о груше и ее особенностях. Великий иранский лекарь Авиценна рекомендовал использование груши всем больным и ввиду ее эффективных лечебных свойств называл грушу царским фруктом. Груша – это небольшое дерево высотой несколько метров или дерево высотой от 10 до 20 метров. Родиной груши являются некоторые районы Европы и Азии. Корневая система у груши малоразветвленная, стержневая, основная масса корней в слое почвы от 20 до 80 сантиметров. Листья яйцевидные, не опушенные, темно-зеленые, блестящие, зубчатые. Цветки белые, редко розовые или красные. Плоды грушевидные от очень мелких до очень крупных, желтой или зеленой окраски с румянцем или без него. На данный момент различают около 1500 сортов груш. Дикорастущие груши отличаются расположенными на ее ветках шипами. В некоторых районах мира грушу получают путем прививания сайвой. Используют молодые ветви, кору ствола и сочные плоды груши. Грушу используют как фрукты и как десерт. Она придает телу бодрость и богата витаминами. По мнению специалистов по вопросам питания, грушу можно использовать как слабительное и мочегонное средство. Груша весьма полезна для желез внутренней секреции, ибо она усиливает их и сжижает кровь. Вдобавок ко всему, груша успокаивает нервную систему и оказывает прекрасное воздействие на заболевания дыхательных путей, укрепляет организм, помогает при анемии и сильной слабости. Следует отметить, что содержащийся в груше сахар полезен для диабетиков, а минеральные вещества и танин, имеющиеся в груше, растворяют ураты и мочевую кислоту и поэтому полезны для больных, страдающих ревматизмом, подагрой и болями в суставах. Кора ствола, цветки, листья и молодые побеги груши, как и плоды этого дерева, подвергаются использованию. Все эти части обладают мочегонным, слабительным и успокаивающим свойствами, сбивают высокую температуру тела и понижают артериальное давление. Листья груши отличаются мочегонным свойством и помогают при мочекаменной болезни. Для использования лечебных свойств грушевых листьев следует приготовить настойку из молодых листьев этого растения. Берем 50 или 100 грамм листьев на 1 литр воды. Для приготовления этой настойки обычно к нему добавляют тонко нарезанные и не очищенные от кожицы слои груши или яблока для придания настойке приятного вкуса и укрепления ее мочегонных свойств. Упомянутый отвар используется при заболеваниях мочеиспускательных путей и предстательной железы. Кроме того, этот отвар помогает при наличии камней в почках. Среди летних фруктов груша обладает свойством утолять жажду. Об этом даже есть французская поговорка. В Иране грушу, как и другие фрукты, очень любят, и некоторые едят ее вместе с хлебом и сыром. Эта еда вполне может заменить одну порцию пищи. Благодаря приятному вкусу и аромату груши из нее приготовляют компоты и кондитерские изделия. Кроме того, из груши делают уксус, а из неспелых груш получают вкусные маринадные заготовки. В северных и западных районах Ирана произрастают дикие виды груш, однако лучший сорт иранской груши растет в центральных районах, например, в Исфагане, Язде, Кермане. Качественные сорта груши выращиваются и в других городах Ирана. Дорогие друзья, надеемся, что эта передача удостоилась вашего внимания. В следующей передаче мы расскажем вам о другом фруктовом растении и его свойствах. Всего вам хорошего!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50-65-508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.